Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите, почему проваливаются реформистские правительства Центральной и Восточной Европы. Первая часть интервью с Вахтангом Кикабидзе. Как ударит финансовый кризис по республикам Северного Кавказа? И роль психолога в детских учреждениях. Таковы темы. Вступление бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз было обусловлено проведением некоторых фундаментальных реформ, которые обеспечили бы совместимость их социально-политических, правовых и экономических принципов с нормами Евросоюза. Но вот загвоздка. Безболезненных реформ в природе не бывает, а болезненные, как правило, встречаются населением в штыки. В ловушке реформ оказываются загнанными как правое, так и левое правительство региона. На днях ощутимое поражение на выборах в краевое самоуправление и в Сенат потерпело правоцентристское правительство Чехии. Символом реформ стал административный сбор в 30 крон, которые пациенты вынуждены платить за визит к врачу. В свое время такую же меру пыталось ввести социалистическое правительство Венгрии, но и там население отвергло ее на референдуме. С тех пор обстановка в этой стране накаляется с каждым днем. Глобальный финансовый кризис особенно тяжелые последствия имеет как раз в тех странах, где реформы были отложены в долгий ящик. Любая годовщина служит поводом для проявления общественного недовольства, как это случилось в Венгрии в минувшую пятницу по случаю очередной и даже не круглой годовщины восстания 56-го года. Послушаем будапештского историка Миклоша Куна.
52 года назад вечерняя демонстрация студентов вылилась в огромную революционную волну, и начались бои. А в это время к Будапешту уже подходили советские войска. Событие 56-го года, к сожалению, в наши дни разделяет Венгрию на два больших лагеря. Социалисты, которые стоят у власти, в частности премьер-министр Ференц Гюрчань, считают, что 56-й год – это, в общем-то, восстание, и даже не восстание, а, в общем, стремление к реформам со стороны венгерских реформ социалистов тогдашнего времени во главе с бывшим коммунистом Имре Надем. В то же время Виктор Орбан, лидер консервативной партии, Фидес, Союз молодых демократов, считает, что восстание вылилось в огромный протест против социалистического режима, и 56-й год – это символ единения венгерской нации, а в данное время Венгрия низвергнута в столь плачевное состояние, экономический кризис настолько ощутим населением, что 56-й год должен быть для нас огромным уроком. Это они высказали в своих выступлениях, и венгерское телевидение показало митинг, где выступил Орбан, и показало выступление премьер-министра Венгрии Гюрчаня в здании Венгерской государственной оперы. Здание было буквально окружено полицейскими. Несколько сотен вооруженных полицейских охраняло здание. Дело в том, что прошедшие два года этот день выливался в огромные столкновения между частью населения, радикалами и провокаторами, кто знает, кто были эти люди, и полиции. На этот раз митинги прошли очень спокойно, никаких особых последствий праздника не было. Я, напротив, ощутил огромную апатию. Венгерское население очень тяжело переживает экономический кризис. Тут не до истории, сказал мне молодой человек, который со своей девушкой гулял мимо моего дома. Это было очень давно, сказал он. 52 года назад произошла венгерская революция. И вот, видите, отношение части населения. Миклош Кун, для Радио Свобода, Будапешт.
В Литве в минувший уикенд состоялся второй тур парламентских выборов. В результате от управления страной было отстранено коалиционное правительство во главе с социал-демократами, пытавшееся, хоть и крайне непоследовательно, проводить социально-экономические реформы. Как интерпретирует результаты выборов вильнюсский публицист Пранас Моркус?
Общее впечатление можно выразить словом «отрадное». Причины, по всей видимости, тут две. Первое – это крушение образований, созданных исключительно для обладания властью, и множество, прямо скажем, уже одиозных фигур. Прошлый Сейм – это был подлинно публичный дом, потому что перескакивание из фракции во фракцию без всяких объяснений, и поэтому смывалось не только понятие партии и программ ее, но вообще всякие границы. Любопытнейшее крушение потерпела Прунскине. Ей удалось еще вывернуться от предвыборного скандала, когда выплыла наружу запись, кажется, 91-го года, где она весело рассказывает о том, как в ГБ ей давали кличку. Тут как-то она выскользнула, дело не было возобновлено. Но она потерпела сокрушительное поражение в округе одномандатном, и, в общем-то, ее партия тоже уходит с политической арены. Провалились две партии популистические, партия отставленного президента Паксоса и загадочного богача Виктора Викторовича Успаскиха, который с трудом выражается не только по-литовски, но и по-русски. Тем не менее, второй тур и вообще общие итоги радуют тем, что избиратель стал зрелым. Политическая ситуация в Литве слегка здоровая. Я вот никогда не голосую за так называемых социал-демократов, но отрадно, что они остались второй партией и, получив свои 26 голосов, потому что как-то два политических центра, объединяющих различные новообразования, они остаются стабильными. И еще одна штука. Очень зрелые голосования были в одномандатных округах. Это показывает, что вот избиратель на местах уже как-то отбирает трезво, как надо. Победила, как и следовало ожидать, сила, которая держалась оппозиции. Это союз Отечества. Это, само собой, понятно на фоне расточительной и провальной политики, особенно последнего года, правительства меньшинства Киркиласа. Множились сигналы из Европейского Союза о том, что финансовая политика недопустима. Поскольку бюджет составлялся уже в зоне приближающихся выборов, то проект бюджета заложены обещания, которые загубили бы в конец экономику и все, что хотите.
А как можно охарактеризовать победившие на выборах партии? Какие правящие коалиции они могут составить?
Выигравшая сила, ее называют правоцентристской коалицией, на сегодняшний день кажется убедительным, потому что Андриус Кубилюс, по-видимому, будущий премьер, имеет славу человека, который взял в свое время в свои руки страну в условиях русского дефолта и как-то вот в тот момент вырулил. К нему примыкают две прежде расколовшиеся либеральные партии, сейчас они, кажется, объединятся, так что речь может идти о коалиции трех партий – Союз Отечества, либералов и новой весной возникшей партии Возрождения. Ее глава Аруна Свалинскас, человек харизматический, и сейчас никто не может понять, от чего же он так быстро, вот эта партия подошла просто к линии, за которой она становится правящей. Дело в том, что в политической жизни Литвы существовал все время кризис говорения. Сеймы были в основном сборищами люмпенов, боролись не столько с вопросами экономики, права и другими, сколько с конструкциями депричастия и причастий. Несмотря на то, что за нами годы обильные, то, что называется, они, к сожалению, принесли образцы крайней расточительности и нерационального обращения с национальным продуктом и с теми возможностями, которые членство в Европейском Союзе предоставляло. Были серьезные очень предупреждения еврокомиссара по финансам Грибаускайте, и, к сожалению, премьер их демонстративно отшвыривал, как якобы преждевременными, неадекватными и так далее, и так далее. Я думаю, что если говорить о том, что вот в итоге как-то решило вот такой исход выборов, то фактора, мне кажется, два. Провальность экономической политики, расточительство, и в связи с грузинской войной возросшее опасение России и ее экономических мер по, так сказать, наказанию Литвы.
Но можно ли ожидать продолжения болезненных реформ в Литве, или же новое правительство приостановит их, во всяком случае, в контексте разразившегося финансового кризиса?
Я думаю, что как раз кризис поможет реформированию существующего уклада экономического, потому что это, в конце концов, в литовском менталитете. Литовский хозяин, крестьянин, всегда действовал и продвигался в условиях бедности. Первая задача правительства будет, конечно, реконструировать бюджет. Новый Сейм, по-видимому, за это возьмется. Убрать эти безумные совершенно какие-то поблажки, какие-то системы привилегий, обещания, которые погрузили бы окончательно в долговую яму страну и так далее, и так далее. Вот это самое первое – реконструкция бюджета. А далее уже следует все те обещанные реформы, за которые не брались, потому что приближались выборы, и казалось, что они могут быть не приняты избирателями. Прежде всего, тут речь идет сейчас о реформе просвещения. Расплодившиеся университеты, падающий уровень преподавания. Смена министров в данном случае приводила только к кривотолкам и обещаниям. Декларируемая социал-демократами политика обращения к нуждам людей была лишь формулой. Это такая же буржуазная партия, как и Союз Отечества, скажем так. И я думаю, почти все, и реформу здравоохранения, и просвещения, можно все области жизни общества и государства перечислить, все это будет почти с белого листа начато. И что касается введения евро, то это не до жиру быть бы живу.
Таково мнение вильнюсского публициста Праноса Моркуса. Обобщая, можно сказать, что глобальный финансовый кризис, поразивший Европу, который, скорее всего, будет сопровождаться кризисом производственным, еще более осложнит процесс проведения необходимых реформ в странах Центральной и Восточной Европы.